канале в YouTube.
Доброе утро всем. Сергей Бунтман с вами. Здесь у меня целых два звукорежиссера, потому что Николай Котов еще вот здесь присутствует. Сергей Кузнецов только что пришел. Так что у нас сегодня непривычное для меня переходное утро. Я заменяю Льва Гулько, как вы понимаете. Ему же надо немного отдохнуть. Но у нас целая программа сегодня большая, потому что в 9 часов к нам придут гости. Гости всегда есть на детской площадке у Льва Гулько. И сегодня у нас просто подряд будет такая феерия, потому что у нас в гостях будут сегодня и книжки, и мультфильмы, потому что издательство «Мелик Пашаев» будет, и его представляет Ольга Корнилина, пиар-директор издательства «Мелик Пашаев». Вы знаете, это замечательное издательство. У нас все замечательные, но каждое особенно. И российский режиссер-аниматор, художник, продюсер, сценарист Михаил Алдашин. Он сделал очень много фильмов для «Горы самоцветов». И мы с вами ответим на вопросы и получим книжки, призы разные. Кроме того, у нас еще один будет розыгрыш в 9.30. В 9.30 мы будем разыгрывать призы от ГУМа «Кинозал». То есть посмотреть кино на Красной площади, это будет очень здорово. И там, ну, это будет непросто, потому что нужно будет ответить на три вопроса кратко. И первые три победителя у нас в 9.35 все это будет, получат у нас призы, получат приглашение, которым можно пользоваться целую неделю. Ну, не каждый день ходить, а сходить вот в течение с 9 по 15 число. Можно будет сходить в кинозал, в ГУМ «Кинозал», и посмотреть кино на Красной площади. Для этого надо будет ответить на вопрос. Все условия и все, собственно, вопросы будут через час у нас. Сейчас же мы с вами, конечно, используем этот момент и почитаем «Муми-тролли», «Муми-тролли комета». Мы с вами остановились 2 недели назад. Потом я уехал в отпуск. Очень все здорово. Очень все здорово было, в прекрасных местах я побывал. Я поехал в историческое место, где был заключен российско-германский договор 22-го года, не подумайте плохого, 22-го года. Это замечательное, очень красивое место, Рапалло в Италии. И вот я так совместил и приятное с приятно полезным. Много чего было. Узнал о катастрофе, которая была во Франции, потому что я проезжал через Францию, через от Ниццы, там, через итальянскую границу, ехал на машине. Но потом я узнал, что замечательный музей, коллекция, новый музей в Ментоне, посвященный Жану Кокто, что он почти погиб прошлой осенью, год назад, чуть меньше, чем год назад. Был практически цунами на юге Франции, и там просто смыло все. Вот, и он на самом берегу стоит, и я посмотрел, ну, как здание он существует. И отремонтировано внешне, во всяком случае. Но судьба прекрасной коллекции, она, конечно, вызывает тревогу. И объявлено было национальным бедствием вот это происшествие, которое здесь хорошо, что там выше не дошло, там сам город не задело. А другой музей Жана Кокто – это «Бастион», это старый «Бастион» 16 века. Там все-таки всякие проходили мощные события, враги кругом. И это было то, принадлежало одним государствам, то другим государствам, это местность. Но «Бастион»-то как раз стоял, и там разбилась о стенку этого волна, хотя перехлестнула. Спрашивают, жарко ли было там. Ну, жарко, конечно. Жарко все время вокруг 30 было. И такое незаходящее солнце. Вот, друзья мои, ну давайте-ка сейчас к более тревожным вещам обратимся, потому что солнце солнцем, а комета кометой. И вот все наши маленькие друзья, и Мумитролль, и Фрекен Снорк, уже новая знакомица Мумитролля, и Снус Мумрик, и Сниф, и все остальные, они бредут домой и возвращаются домой для того, чтобы вот как-то понять, как нужно ждать страшную комету. А небо уже почти все красное. Но они прибрели на танцплощадку, не куда-нибудь. А танцплощадка находилась на небольшой лесной полянке, и она была украшена венками и светлячками. На опушке сидел большой кузнечик, настраивал скрипку. На полянке было полно народу, и все сидели в ожидании танцев. Маленькие болотные привидения повылезали из высохших трясин и лесных озер. На танцплощадке было полно всякой мелюзги, а под березами сидели и сплетничали древесные духи. Вот древесные духи — это такие маленькие дамочки с очень красивыми волосами, и живут они в стволах деревьев. По ночам они вылезают оттуда, чтобы покачаться на листьях, а вообще-то они живут, как правило, в хвойных деревьях. Фрекен Снорк достала зеркальце, чтобы причесать челку и поглядеть, хорошо ли она заткнула за ухо цветок. Мумитролль поправил свою медаль, он еще никогда не был на большом балу. «А как ты думаешь, кузнечик рассердится, если я немного поиграю на губной гармошке?» — шепотом спросил Снус Мумрик. «Сыграйте вместе», — посоветовал ему Снорк. «Научи его играть вот эту песенку. Все зверюшки прицепили бантики к хвостам». «Хорошая мысль», — согласился Снус Мумрик. Он отвел кузнечика за куст, чтобы выучить его новой песни. Чуть погодя, из-за куста понеслись негромкие звуки. Один, другой, потом много звуков, трелей и рулат. Букашки, древесные духи и болотные привидения перестали болтать и вышли на лужайку послушать. «Красивая музыка», — говорили они, — «под нее вполне можно танцевать». «Мама», — сказала маленькая букашка, показывая на Мумитролля, — «вон стоит генерал». А вся семья подошла к нему, чтобы полюбоваться медалью. «Какая у тебя красивая челка!» — сказали они Фрекен Снорк. Древесные духи посмотрелись по очереди в ее зеркальце с рубиновой розой на обратной стороне, и каждое болотное привидение нарисовало в записной книжке Снорка мокрый родовой знак. Ну, даже вот в старину в Швеции и Финляндии на каждом крестьянском доме был свой родовой знак. Это был почти что герб, как у благородного сословия был герб, но у каждого крестьянского дома был свой родовой знак. И, кстати говоря, очень шведы иногда смеются, почему говорят... У нас цвета желто-синий и флага, ну, это из родовых гербов шведских королей. А почему другие цвета должны быть? Самые шведские цвета – это, извините меня, красно-белые. Потому что всякий крестьянский дом в Швеции красный был всегда традиционно, с белыми углами. И вот это и вся деревенская Швеция была такая красно-белая. И однажды меня отвели в этнографический музей в Швеции, и это целая деревня, куда свезли оставшиеся дома, чтобы показать, как жили шведские крестьяне. И вот я вам скажу, что вплоть до 20 века даже, ну, 19-20, мы все думаем, вот шведы, вот скандинавы, вот так зимой, почему они так бегают здорово на лыжах, что зимой они все на лыжах, все там бегают, охотятся или что-нибудь еще, крестьяне. Ничего подобного. Шведский крестьянин сидел в своем доме всю зиму практически, и никуда не выходил. Потому что дом этот состоял из нескольких частей, ну и как у нас тоже. И там была часть для людей, а часть дома, просто примыкавшая к нему, это хлев. И там жила скотина, их сами они занимались какими-то там ремеслами, рукоделиями, починками, занимались всю зиму. А дом этот заносил практически снегом, ну, не по крышу, конечно, но, во всяком случае, очень серьезно. Так что никакого зимнего там спорта не было как такового. Ну, конечно, были охотники, которые бегали на лыжах и все это. Но как постоянное занятие это появилось уже гораздо раньше. Вот. Это я сегодня только заменяю, я отвечаю. Субботний эфир, да, ура-ура. Спасибо за утреннее чтение в будние дни про бригадира Жерара, вот пишет Вероника. Очень хорошо. Был ли я когда-нибудь, спрашивают, в Румынии? Нет, не был еще. Не был еще. Очень хочется там побывать. Ну, может быть, когда-нибудь и доведется. Но вернемся, друзья мои. Мы вот со шведскими родовыми и финскими родовыми знаками убежали довольно далеко с танцплощадки. Ну, вернемся мы. Ну вот, зазвучала мелодия песенки «Все зверюшки прицепили бантики к хвостам». Ни одна нотка не пропала даром. Из-за куста вышли Снус, Мумлика и Кузнечик, старательно наигрывая. Тут поднялась ужасная суматоха. Каждый стал искать себе пару, и минуту спустя пары уже кружились на танцплощадке. «Но ты танцуешь очень хорошо», — сказала Фрекен Снорк. «Что это за танец?» «Мой собственный», — ответил Мумитроль. «Я только что придумал его». «Снорк?» Выбрал русалочку с окуневой травой в волосах, но двигать ногами в такт у него получалось плохо. Сниф кружился самой крошечной малявкой и чувствовал себя очень большим. Было ясно, что малявка им восхищается, комары плясали сами по себе, а из-за всего леса к танцплощадке шли, ступая мягкими лапками, ползли и скакали новые гости поглядеть на танцы. Никто Кто из них не думал о раскаленной комете, одиноко летевшей в черный космос? Примерно в 12 часов на полянку выкатили большую бочку с яблочным вином и каждому дали по маленькому берестяному кубку. Светлячки улеглись на середине танцплощадки, сцепившись в большой шар, а все гости уселись вокруг и принялись за бутерброды, запивая их яблочным вином. «А теперь давайте рассказывать интересные истории», — предложил Сниф. «Ты можешь рассказать какую-нибудь интересную историю, малявочка?» «Нет», — застеснялась малявка, — «ну разве что одну. Ну тогда расскажи ее». Жила-была лесная крыса. Ее звали Пимпа. Пробормотала малявка и робко поглядела на Снифа, прикрывая мордочку растопыренными лапками. «Ну... и что ж было дальше?» — спросил малявку Сниф, подбадривая ее. «Вот и вся история», — прошептала малявка и спряталась во мху. Все просто покатились со смеху, а болотные привидения забили хвостами по барабану. «Сыграйте что-нибудь, чтобы можно было насвистеть этот мотивчик», — крикнул Мумитроль. «Тогда сыграем песню бродяжек», — сказал Снус Мумлик. «Но ведь она такая печальная», — возразила Фрекен Снорк. «Нет, сыграйте ее», — попросил Мумитроль. «Ее так хорошо насвистывать». Снус Мумрик стал играть. Мумитроль — насвистывать, а остальные — напевать. «Не повезло бродяжкам, дом не найти бедняжкам. Бредем, бредем одиноко, ночи похолодали, ножки-крошки устали, а дом далеко, далеко». Фрекен Снорк вздохнула. «Ну вот я и загрустила», — сказала она. «Это песенка про нас. Это мы бредем, бредем одиноко, а дом далеко-далеко. и наши ножки-крошки устали. «Твои ножки устали от танцев», — засмеялся Снорк и осушил свой кубок. «И вовсе не так уж далеко наш дом», — крикнул Муми-тролль. «Мы придем домой, а у мамы обед готов. Она похвалит нас. Молодцы, что нашли дорогу домой. А мы скажем ей: ты не знаешь, что с нами приключилось». «И у меня будет жемчужный браслет на ногу», — прошептала Фрекен Снорк. «А из одной жемчужины мы сделаем тебе булавку для галстука». «Хорошо», — согласился Муми-тролль, — «хотя я ношу галстук довольно редко».
«Одну жемчужину я повешу на шею в своей тайне», — заявил Сниф. «У меня есть тайна. Она начинается на «к» и оканчивается на «а». Она все время скучала обо мне, пока я путешествовал».
«Может, она кончается на «к»?» — спросил Снорк.
«К, а». «А вот и не скажу», — крикнул Сниф. «И не смей отгадывать».
Снус Мумрик играл одну песню за другой, сонные сумеречные песни, прощальные песни, малявки и болотные привидения подались назад в лес. Древесные духи исчезли, а Фрекен Снорк уснула с зеркальцем в лапке. Наконец песни умолкли, и на лужайке стало тихо. Светлячки погасли. Медленно-медленно наступило утро. 5 августа птицы уже не пели. Солнце светило так слабо, что его почти не было видно. Но над лесом стояла комета, большая, как колесо, а вокруг нее горело огненное кольцо. Снус-Мумрику не хотелось играть. Он шел поодаль, погруженный в раздумья, остальные тоже молчали. Один Сниф то и дело хныкал, что у него болит голова. Было ужасно жарко. Но вот лес кончился. Перед ними открылись длинные песчаные дюны, бесконечные мягкие песчаные холмы, кое-где поросшие диким овсом. Муми-тролль остановился и понюхал воздух.
«Я не чувствую запаха моря», — сказал он. «Здесь плохо пахнет».
«Это просто пустыня», — мрачно заметил Сниф. «Пустыня, где наши кости побелеют, и никто их даже никогда не найдет. У меня голова болит». Идти по песку было тяжело. Они пошли дальше вверх и вниз, с холма на холм.
«Поглядите-ка», — воскликнул Снорк, — «вон идут хатифнаты».
Впереди по дюнам шествовала вереница хатифнатов. Не отводя застывшего взгляда от горизонта, они шли и беспокойно махали лапами.
«Они идут на восток», — сказал Снорк. «Может, лучше всего пойти за ними, ведь, вы знаете, у них особенное чутье».
«Но ведь домой-то нам идти на запад», — возразил Муми-тролль. «Папа с мамой живут на западе». И он пошел напрямую к долине Муми-троллей.
«А теперь я еще и пить хочу», — схныкал Сниф.
Но никто ему не отвечал. Песчаные дюны становились длиннее, земля была покрыта морскими водорослями, которые в свете кометы казались красными. Здесь были галька и ракушки, куски коры, дерево и пробки, все, что можно найти на морском берегу. Но моря больше не было. Они стояли рядом и молча смотрели на эту картину. Там, где раньше было море, где на мягких голубых волнах качались чайки, зияла пропасть. Со дна этой пропасти поднимался пар, там что-то бурлило, оттуда плыл странный резкий запах. Перед их глазами берег обрывался, образуя зеленые скользкие ущелья.
«Море не стало», — слабым голосом сказала Фрекен Снорк. «Куда оно пропало?»
«Не знаю», — пробормотал Муми-тролль.
«Хорошо, что мы не рыбы», — хихикнул Сниф, пытаясь казаться храбрым.
Но Снус Мумрик сел, опустил голову на лапы и закричал:
Прекрасное море совсем исчезло. Теперь не поплывешь на яхте, не искупаешься, не поймаешь большую щуку. Не будет ни штормов, ни прозрачного льда. Луна не будет больше отражаться в нем, а берег теперь уже вовсе не берег, а непонятно что.
Мумий-тролль сел рядом с ним и сказал: «Оно вернется. Все вернется, когда комета улетит. Разве ты не веришь в это?» Но Снус-Мумрик ему не ответил.
«А как мы перейдем на другую сторону?» — вдруг спросил Снорк. «Мы не успеем обойти эту дыру за 2 дня».
Ответ он не получил.
«Нам нужно устроить собрание», — продолжал Снорк. «Я предлагаю себя в качестве председателя и секретаря. У вас есть предложение?»
«Полететь», — сказал Сниф.
«Идти дальше», — пробормотал Мумий-тролль. «Не валяйте дурака», — ответил Снорк. «Нам сейчас не до этого. Ваши предложения единогласно отклоняются. Предлагайте что-нибудь другое».
«Предлагай сам!» — сердито крикнул Мумий-тролль. «Нечего тут предлагать. Запиши в своем блокноте, что когда комета прилетит, от нас останется пюре, ведь и Снус-Мумрик не верит, что мы можем спастись». Наступило полное молчание. Потом Снус-Мумрик поднялся и сказал:
«Мы перейдем морское дно на ходулях, и тогда успеем».
«Правильно!» — крикнул Мумий-тролль. «Прекрасная идея! Мы должны найти ходули! Должны спастись! Мы вернемся домой!» Все бросились искать ходули. Но нигде нельзя найти столько всякой всячины, как на морском берегу. Мумий-тролль нашел веху, разломанную пополам. Фрекенснорк нашла палку от метлы и весло. Снус-Мумрик отыскал удочку и флагшток. Сниф нашел жердь для хмеля и ломаную переносную лестницу. А Снорк вернулся в лес и принес оттуда 2 тоненьких еловых ствола одинаковой длины. Потом они снова собрались и стали учиться ходить на ходулях. Снус-Мумрик уверенно шагал на ходулях взад и вперед и показывал, как это делается. «Шире шаг!» — кричал он. «Спокойнее! Не думайте ни о чем! Ступайте, как бы ощупью! Не смотрите вниз, когда теряете равновесие!» «У меня кружится голова, меня рвет!» — вопил Сниф.
«Послушай-ка, Сниф!» — сказал Снус-Мумрик. «Вполне возможно, на дне моря лежат затонувшие сокровища».
Сниф тут же забыл про плохое самочувствие.
«Посмотрите на меня!» — воскликнула Фрекенснорк. «Я научилась, я научилась! Я ни о чем не думаю, иду ощупью!»
«Да уж, мы тебя знаем!» — ответил ее брат. Через час Снус-Мумрик сказал: «Ну, мне кажется, вы уже научились. Пора отправляться в путь».
«Подождите немножко, я должен еще чуть-чуть потренироваться», — попросил Сниф, глядя вниз на морское дно.
«Ждать больше нельзя», — ответил Снус-Мумрик. «Помните, нужно остерегаться тины и трещин. За мной!»
Ну вот, здесь-то мы с вами, друзья мои, и прервемся. Для того, чтобы завтра, просто завтра, в воскресенье, мы привыкли уже с вами читать по воскресеньям. И мы это продолжим просто завтра. Так. Я не знаю. А вот что я сказал несколько минут назад? Я рассказывал о шведских домах. Интересно. Вот. А здесь есть какой-нибудь администратор, потому что здесь кто-то к нам пришел совсем не тот. Лика пишет нам вот последнее, что я скажу сейчас. Вчера, включив фильм «Новой газеты» о Беслане, был очень рад услышать ваш голос. Вы знаете, я очень боялся. боялся плохо это сделать, потому что это такая важная работа. Я был очень горд, когда меня Дмитрий Муратов попросил прочитать закадровый голос. Я считаю, что это очень важный фильм, и очень рад, если удалось дать ему и закадровым голосом какой-то характер очень важный. Все, друзья мои, мы сейчас с вами расстаемся ненадолго, а потом мы с вами встретимся на детской площадке.
Реклама. Новоклиник – один из ведущих центров репродукции в Москве.
Лечение самых сложных форм бесплодия. ЭКО. Оперативная гинекология.
Новоклиник. У вас обязательно будет ребенок.
Запишитесь на консультацию гинеколога-репродуктолога. Звоните прямо сейчас 495-22-111-88. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться у специалиста.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Секреты создания книг и мультфильмов. В программе «Детская площадка» с папашей Бунтманом в эту субботу после 9 утра. В нашей студии пиар-директор издательства «Мелик Пашаев» Ольга Корнилова и российский режиссер-аниматор, художник и продюсер Михаил Алдашин. «Детская площадка» с папашей Бунтманом. В субботу после 9 утра.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо».
Ну что ж, мы продолжаем, и начинаем уже детскую площадку сегодня к Лёве Гулько, детскую площадку. Я заменяю Сергея Бунтмана у микрофона, и Сергей Кузнецов у нас звукорежиссер. А гости у нас есть, и книжки у нас есть, у нас много чего есть. Сегодня будет целых два в одном, и мы будем разыгрывать книги. А еще после половины 10-го мы с вами разыграем приглашение в Глумки на зал. Там можно смотреть кино на Красной площади. Вот, рядом с Красной площадью, во всяком случае. И мы с вами разыграем это. Вы ответите на довольно сложный вопрос. У нас сегодня все вопросы сложные. Ольга Корнилова у нас в гостях. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Пиар-директор издательства «Мелик Пашаев». Я очень люблю издательство «Мелик Пашаев». Я вообще все издательства наши детские люблю. И я сегодня говорил ребятам уже в 8:35, что все замечательные, но и самое главное, все особенные. Все особенные, и у каждого есть своя изюминка. И у нас в гостях Михаил Алдашин. Здрасте. Доброе утро. Доброе. Режиссер, аниматор, художник, продюсер, новый сценарист еще. И вот. Много чего писали, делали. И когда-то я читал тексты некоторые для Гары Самоцветов тоже. Даже меня просили, приносили, и я с удовольствием читал. Это было замечательно вообще. Это замечательный проект. Просто, да. Просто изумительный. Ну и другие фильмы. Я сейчас представлю книжки. Вместе с Ольгой мы представим книжки. Потому что у нас сегодня сплошной Билл Питт, да?
Билл Питт сплошной.
Да, сплошной Билл Питт. И мы с вами разыграем книжки. Я честно скажу, я плохо знаю Билла Питта.
Мы теперь уже его хорошо знаем.
Вы-то точно совершенно. Вы-то точно. Билл Питт надо читать. Сказочные истории. «Скряпка-отшельник» вот у нас здесь.
«Скряпка-отшельник», да, одна из книжек.
И у нас здесь бегает по экрану, вы видите, что у нас по новому студии, у нас на фоне новый совершенно не смятый, сразу говорю тем, кто протестовал, у нас здесь была смятая фотография, и это так раздражало слушателей, особенно тех, кто смотрел в Ютьюбе, говорят, почему у вас здесь смятый дом? Смятый дом на Арбате и в Арбатском переулке. Но сейчас все уже не мятое, все замечательно. Так вот, книжка. Одна книжка Билла Питта. Есть книжка «Трусливый Клайд». «Трусливый Клайд». Есть тоже книжка Билла Питта.
Совершенно бесподобные картинки.
Ой, господи.
Бесподобный текст.
Брал.
Там поскольку рассказов в каждой книжке?
По три штуки.
По три штуки, да?
Название, да. Это название книги, это название...
Название одного из рассказов. Да. То есть по одному... О, здесь корабль.
Читается шикарно. Я все три книжки за вечер прочел.
Пытается утонуть корабль здесь. Ух. Морской дракон. Так, Дендили Дондурей у нас здесь. Вот тоже книжка есть.
Такая. Сергей, как вы так быстренько? Дендили Дондурей, так это такое сложное название. Нужно порепетировать немножечко. А вы прям так раз, быстро все.
Ну, быстро, да.
Оно созвучно имени Царство Небесное.
Да, редактор друга.
Журнал «Искусство кино», да. Даниил Дондурей. Это почти полностью совпадает.
Да, да, действительно.
Да, вот Даниил Дондурей.
Прекрасный
сразу, да, просто невероятный. Просто невероятный. Мы его очень хорошо знали. И много-много он у нас бывал. И вообще он делал великолепное дело, конечно. Один из немногих, кто продолжал делать, продолжал нам рассказывать. И всегда был... вот самое главное, он всегда был... Он когда приносил новый номер, или что-нибудь открывал, или что-нибудь посмотрел, кого-нибудь молодого режиссера, он всегда приходил и бурлил. Здесь по этому поводу просто такой радостью бурлил. И очень здорово, что вот здесь вот получилось так. Получилось так почти созвучно. Совсем даже созвучно фамилии. Расскажите про книжки и про все мы сегодня поговорим.
Расскажу вам про книжки. Книжки прекрасного Билла Питта. Билл Питт – это... известный, достаточно сильно известный сценарист, человек, который работал, легендарный американский художник, сценарист, писатель. Он работал 27 лет в корпорации Уолта Диснея. У него достаточно так вот послужной список, мощный. Вот. Билл Питт написал сценарий, отрисовал всех персонажей 101 далматинца. Его,
вы внимательно слушайте, потому что мы вопросы будем задавать для того, чтобы книжки разыграть. Вы внимательно слушайте.
Я хотел сразу заметить, он не столько в корпорации работал, сколько с самим Диснеем. Он достиг такого уровня, как сказать, в иерархии, с низовых каких-то ролей раскрасчиков, астом, фазовщика, до сценариста полнометражных фильмов.
Ну да, работать с самим Диснеем это было сурово.
Они еще собачились там сильно.
Вот, знаете, не человек, который не собачился с Уолтом Диснеем.
Он имел смелость, да.
Вот имел смелость. Там, да. Ну, кстати,
вот его ценил, вот, потому что сценарий 101 далматина он написал как раз Питт. И что там еще было? Книгу «Джунгли».
Да, книга «Джунгли».
Вот переписать так, чтобы это было, переписать Киплинга, это вообще было, конечно, это очень здорово.
Скажем так, по мотивам.
Ну, конечно, да.
Кинодраматургия все-таки требует переработки литературы обычной в историю, такую, которую, в визуальную историю. Да.
Вы здесь произнесли такое слово «фазовик», да?
Фазовщик.
Фазовщик. Это художник... Да?
Да.
Который делает что?
Промежуточные рисунки.
Вот промежуточные рисунки вот в таком вот классическом мультипликационном.
Да, ну, скажем так, если вы шли, споткнулись и упали, то три основные их рисунка – это как вы идете, второй – как вы падаете, третий – как вы лежите. А все промежуточные – это фаза движения. Фазовщик по-английски еще in-betweener. Это была такая профессия в рисованном кино. Люди, которые умеют делать эти промежуточные рисуночки.
Это безумно трудно.
Я могу сказать, что научить можно любого, если он захочет. Инбетвинер это несложно.
Ну да, но там а сколько получается вот обычно стадия от того, как я стою, вернее, как я начинаю идти.
Смотря с какой скоростью вы будете падать, если упадете внезапно, то может вообще без фаз быть. Но это очень сложно, я боюсь.
Ой, это сложно, да.
Слушателей не туда завернем. Вернемся к Питту, к шикарному художнику. Я хотел сказать, поскольку я прочел все эти книжки, спасибо издательству Мелик Пашаев, они одарили меня этими книжками. Вот. Что замечательно, это все сказки, которые он выдумал сам, и они не имеют аналогов. Ну, как знаете, все сказки со времен там, Древнего Египта бродят до сих пор, и «Колобок» тоже, в общем, не совсем русская сказка. Вот. А это он выдумал для своего сына маленького истории, и потом их записывал, иллюстрировал. Художник он был замечательный, ну, судя по тому, что он писал сценарий для полнометражных фильмов, то и рассказчик, тоже и выдумщик. И с чем они все замечательны, что они непредсказуемы. То есть ты читаешь и не знаешь, чем все кончится. И иногда даже они кажутся несколько нелепыми повороты, ну, такими нелепыми в классическом понимании, литературном. Ну, выдумывал просто веселые штуки. И они все добрые, что очень важно. Я думаю, что все мамы с удовольствием эти книжки приобретут и своим детям прочитают. Может, и дети вырастут.
А папы могут?
Папы могут подобреть тоже, если прочитают. Там есть про папу истории.
Да там все подобреют, кто прочитает. Да. Просто сердечко становится.
Рисунки, ну, тут на экране видно, что они, так скажем, классическое рисование, тут без всякого авангарда, без всякого выпендрежа, скажем так, композиционного. Рисунки иллюстративные.
Но они очень разные.
Да, они легкие.
И вот, вот это замечательно. Вот вам фаза, пожалуйста. Это муравей там сидит на... муравей сидит на травинке, да. А в следующем рисунке он уже летит с травинки куда-то.
Вот. Он полетит спасать слоника.
Слоника спасать.
Потому что все отказались. Сказали, что я занят, я не могу. Ну, как это часто бывает. А вот маленький муравьишка с своим отрядом муравьев, он спас, вытащил слона из большой ямы.
Несчастный пес.
Да, это тот самый Динзель Дондурей, да. Который стал вот, да. Вот таким вот страшилищей.
Это собака, которая хотела стать кем? Конем?
Конем, да. Позавидовала коню, с какого он красивый.
И стал постепенно превращаться и с каждым...
Не совсем постепенно. Он просто пошел грустный в лес, встретил зловредную бабьегошку, волшебницу. Вот. И, в общем-то, она сказала, что...
Ну, частями. Превращался постепенно.
Я тебе сейчас помогу. В общем-то, да. И помогла.
Здесь спрашивают, можно ли попросить книгу. Попросить можно, а можно еще и выиграть, если ответить на вопросы. Я вам сейчас, вы уже знаете, какие книжки, и обязательно, когда вы будете отвечать на вопросы, обязательно вы напишите, какую книгу вы хотите. Так, я Лене сейчас объясню. Здесь я напоминаю, что у нас +7 985 970 45 45. СМСки вы сюда будете присылать свои ответы. Что я ничего не забыл сказать, какие книги. Это в 8.35. Потому что в субботу немножко по-другому все строится. И вот сегодня у нас я объявил книжки тогда, когда я их взял. То есть 9 часов. Вот, для 4-8 лет. А позже нельзя читать?
Да легко.
Да можно.
Мне 61 и нормально.
Ну, конечно, да. Я думаю, что и мои 63 тоже.
Легко.
Да, тоже запас.
Я тоже читал с удовольствием.
Перевод очень хороший, язык такой здоровый русский.
А кто переводил?
Это написано, посмотрите.
Сейчас.
Это, не помню. Ну, это, насколько я знаю, я говорил с создателями, что это коллективное творчество. То есть переводчик переводит, потом его редактируют и так далее.
Абсолютно.
Улучшают, чтобы это звучало хорошо. Потому что иногда книжки, конечно, бывают. Но язык тут... сломаешь читать. Это не оно.
Это да. Бывает. А здесь еще очень важно, потому что вот мы знаем, что вот в рисованных историях, которые зачем-то принято называть комиксами, то очень важно, чтобы там даже знать, совпадали вот в облаке, которые, да. Которые есть.
В пузыре.
Да, и вот великий РЖ, который он так за этим следил, чтобы даже в именах было количество букв на разных языках. Было,
совпадало,
было одинаковое. Вот. И здесь это тоже ведь важно, потому что здесь рисунки так расположены, что здесь, и, наверное, именно такой текст должен быть здесь вот при этих рисунках, при поле, при летящих драконах.
Вы знаете, традиционно русский текст, мы же переводим книжку, традиционно он больше. То
он
есть,
длиннее.
Он длиннее, поэтому нам пришлось подстраиваться и
То есть в русском переводе текст увеличивается в размере.
Еще как.
Да.
Еще как. Особенно это очень страшно, когда переводишь стихи английские, когда переводишь, у тебя еще только 2 длиннющих слова, а у них уже все убежало. А у автора в оригинале уже все убежало на целую строфу. Вот. И это... Бывает очень тяжело. Просто очень тяжело бывает.
Сергей, вот. Знаете, я что хотела вас попросить. Могу я вот сейчас для ребят, для слушателей рассказать, каких мультфильмах Билл Питт...
Сейчас я сначала задам вопрос, можно, чтобы, потому что уже здесь жаждут книжки получить. Так вот, вопрос такой. Вопрос будет о мультипликации, об анимационном кино. Назовите хотя бы 3 вида анимационного кино. Вот лучше так сказать.
Жанра?
Ну,
или технологии?
Технологии? Технологии, скорее. Скорее технологии. Mm. Потому что жанры это другое немножко. Вот хотя бы три вот таких вот технологии. Назовите +7 985 970 45 45. И не забудьте, что у нас есть трусливый Клайд, Скрябка Отшельник и Диндили Дондурей у нас есть. А вы сейчас скажите, пожалуйста, Ольга. Да, Ольга Корнилова, я напоминаю, у нас гостья.
Я хотела сказать, что фильмы, в которых Билл Питт принимал самое активное участие, вошли в Золотой фонд мировой анимации. Это «Белоснежка и семь гномов», это «Дамба». «Дамба», кстати, был написан, и прообраз был маленький сынок, только что родившийся у Билла Питта. Поэтому он такой смешной, такой вот косолапый. Да. Вот. Значит, «Дамба», «Пиноккио», «Алиса в стране чудес», «Питер Пен» и «Спящие красавицы». Вот, наверное, вот как бы костяк. Ну, безусловно, это было много. Вот.
Но это разного времени фильмы.
Да.
И каждый фильм, в общем-то, очень многие, я не знаю, Михаил согласится или нет, что почти каждый из этих фильмов – это фильм поворотный. «Белоснежка» вообще была открытием таким вот сначала. Да. Вот. А «Питер Пен» совершенно другая стилистика появилась. Вот «Алиса» тоже. Вот все, я уже о «Дамбе» не говорю, просто «Дамба» стал таким замечательным вообще основополагающим фильмом, если можно так сказать. Да.
И когда Билл Питт покинул корпорацию Уолта Диснея, проработав там 27 лет, он понял, что он настолько хорош, он умеет писать, он умеет прекрасно рисовать, и, в общем-то, решил создавать свои книжки, и у него это получилось очень хорошо. 35 книг.
Я хотел спросить, сколько он написал?
35 книг создал Билл Питт.
35 историй?
35 историй.
Истории. Вот здесь по три у нас.
Здесь по три, соответственно, тут 9.
У нас 9 историй, да. А вы будете продолжать?
Я очень надеюсь. Мы очень хотим. Мы надеемся, что нашим читателям эти истории понравятся.
Это если понравится, если будут как-то так.
Ну, я думаю, что Мария Меликпашаева, Сергей Меликпашаева не отпустят Билла Питта, потому что это прекрасная находка, и мы очень гордимся, что нам удалось разыскать, найти, показать и издать в хорошем качестве наши книги.
Вот здесь замечательный вопрос. То есть ответы приходят, и там перечисляют по три штучки. Сейчас. Так. Ой, Еву я поздравляю, у нее родился еще один брат. Это замечательная история. Ева Булавская нам написала, что у нее брат родился. Еще один.
Поздравляю, конечно.
Это так прекрасно, Господи. Я помню, как мой старший сын бегал примерно целый день. Он бегал по всей деревне, где мы жили, летом. Он бегал и считал своим долгом прокричать у каждой калитки, прокричать: «У меня родился брат! У меня родился брат! У меня родился брат!»
Сергей, у него родился один брат вообще, в принципе? Или было еще брат и сестра?
У него брат и две сестры.
Ага.
Вот.
Так что какая компания веселая.
А теперь у него собственный сын, так что вообще веселейшая компания. Так, хорошо. Давайте сейчас я посмотрю, кто у нас первым здесь пишет. Настя Илья. Пластилиновый рисованный кукольник. Вот. Сереж, запишешь, да, нам номер смс-ки? Номер 100 ровно. Напиши, я последние три цифры даю всегда. Это Настя Илья и Диндили Дондурей, они просят. Дальше у нас Давид пишет. Это 101. Кукольный, пластилиновый, анимация рисованная. Ну, нормально, можно тоже принять все это. Да. Трусливый Клайд он просит. Так. А вот Лев здесь... Это 104-я смс-ка. Лев, рисованный, кукольный, компьютерный, пластилиновый. Лев, Скрябка Отшельника просит. Ну, еще дадим, конечно. Так, Ида у нас очень так лаконично. Куклы, рисунки и компьютер, пишет она. Ида сурово так. Трусливый Клайд она просит. А Витя Витя тут у нас просто вообще целую энциклопедию нам выдает. Это 108-я, да. Перекладная анимация.
Ого.
Кукольная анимация. Пластилиновая анимация. Живопись по стеклу.
Да. Самый полный ответ.
Да, самый полный. И Витя просит трусливого Клайда. А здесь немножко... жанры и технологии чуть-чуть перепутаны, но мне очень хочется. И написал нам аниме, рисунок и кукольный. Вот. Ну, я принимаю ответ. Диндили. Вот. Она так быстро писала, что название полностью не смогла.
Не запомнила.
Да, ну, она просто спешила очень ответить. И вот любую книгу Билла Питта, вот видно, сам человек писал, рисованный. Плюшевые, пластилиновые. Плюшевые. Вот.
Ну,
но здесь это часть кукольного, да?
Знаете, нет, может не быть. Плюшевые, а это как войлочные.
Войлочные, да?
Из войлока делают анимацию. Да.
Вообще, это анимация тем хороша, что почти из всего может
практически
быть.
Практически вот буквально из всего может
быть. Да.
Михаил, а что-нибудь не назвали наши слушатели? Какую-то вот технику?
Да, в общем, основные все назвали.
Основные все,
дело
да?
в том, что есть анимация даже вышитая. Сейчас есть технологии, когда просто вышивают фазу за фаза, это благодаря компьютерной, конечно, вышивке. Анимацию делают обычным способом, а потом автоматы ее вышивают. Ну, это невероятно красиво. И стартов делают из бумаги. Есть даже фризлайт. Знаете, есть такая фотография фризлайт, когда покадрово рисуют в воздухе фонариком. Это отпечатывается.
Здорово.
И есть такие мультфильмы. Есть фильмы, которые рисуют прям монументальная фресковая анимация, буквально на стенах гигантские рисунки. Есть такие сумасшедшие в хорошем смысле люди, которые я очень завидую. Вот. В общем, технологическое разнообразие.
Вы сами никогда не пробовали, а вдруг? А если попробовать?
Да, попробую.
А вот попробуйте вообще.
Если эхо предоставит свои стены, я легко распишу это все. Надо Венедиктова спросить.
У нас нет стен. У нас такой дом, у нас дом без стен. К величайшему сожалению. А здесь, да. Но у нас был замечательный здесь рисунок, который теперь сокрыт под этими щитами. Вот у нас покрас лампа сделал. Вот. У нас был чудесный. Но он есть там. Я надеюсь, что он внутри у нас сохранился. Это вот сделанный вот ниткой и всем вот из линий таких вот из кругов.
Да,
частей есть. Кругов. Чудесный просто рисунок. Вот, ну, он, во-первых, есть и в воспоминаниях современников, он есть и в фотографиях, а физически он под этими щитами.
Я хотел сказать одну вещь. Вот все это разнообразие делится все равно на плоскостную анимацию и на объемную. Объемная называется стоп-моушен, так на международном языке. Это все, что покадрово двигается.
Покадрово двигается и
микрофон, да.
Вот, двигается. Хорошо, мы продолжим через 5 минут. У нас через 5 минут будет маленькая интермедия на другой розыгрыш. Я вам задам вопросы, на которые надо будет ответить и получить приглашение на 2 лица в Гумки назад.
Вы прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
Эхо Москвы. Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Друзья мои, мы продолжаем, и сейчас мы вернемся и к Биллу Питту, и к издательству Мелик Пашаев, и вернемся к нашим гостям, поговорим. Я хочу одно уточнение вести. Ну, конечно, вы гораздо более просвещенные, друзья мои, из чата, о чем я всегда догадывался, из чата нашего YouTube-канала, что вы следили за здешними работами в студии, и что рисунок был вырезан из стены просто и перенесен. Но он перенесен не в американское поместье какое-нибудь, как это делали периодически, не в замок Херста, а он есть у нас здесь. Это гораздо еще правильнее в 1000 раз, чем просто его зависеть. Это очень здорово. Вот. А я сейчас, давайте-ка я вот сейчас сделаю наши партнеры, вот детский Гумкино зал. Можно посмотреть будет прямо у Красной площади, прямо на Красной площади можно будет посмотреть фильмы, потому что вы сейчас, ответив на вопросы, вот нужно будет пулеметно ответить на три вопроса, прислать нам +7 985 970 45 45. И вот в ответ на эти еще плюс. Вот вы три ответа вы дадите, и приз будет первым трем. Будет три приглашения на два лица. С 9 по 15 сентября можно будет пойти, взяв у нас эти приглашения, можно будет пойти в Гумкино зал. И теперь вопросы такие, очень быстро, только гости, пожалуйста, не подсказывайте. Где родился Лунтик? Первое, что надо ответить. Как звали отца Гарри Поттера? Только не говорите, что Поттер. Вот, пожалуйста, нужно имя. И как зовут кролика из смешариков, который очень любит приключения? Кролик из смешариков. Пожалуйста. +7 985 970 45 45. Итак, место рождения Лунтика, имя отца Гарри Поттера и имя кролика из смешариков. Пожалуйста, +7 985 970 45 45. У нас здесь идут сеансы одновременных зарисовок всего, что у нас, всех, кто у нас в студии здесь происходит. Я уже профигурировал. Вот здесь.
Такой прекрасный получился.
Кто видел? Очень здорово. Сереж, ты видел? Да? Вот это.
Портрет.
Да, это очень. Это очень... Мне очень нравится.
Сергей, вы прям очень похожи.
Да-да-да-да.
Да-да-да-да.
Все. Михаил поймал все. Абсолютно. Так. Сейчас я сразу первых. Вот, пока мы здесь говорили. Про анимацию очень много. Мы успеем поговорить сейчас. Так. Матвей. Сереж, запиши, пожалуйста, 175-ю смс-ку. Матвей получает. Так, 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 так. Он ответил правильно. На Луне. Джеймс Поттер. И Крош. Все правильно. Так, первый у нас обладатель. Матвей с кем-нибудь пойдет. Дина. 179-я смс-ка тоже правильно ответила. Так, и Гриша. И Гриша, 180-я смс-ка. И правильные ответы. Лунтик родился на Луне, соответственно. Кролика зовут Крош. И отца Гарри Поттера звали Джеймс Поттер. Вот. Все правильно, абсолютно. Завтра еще буду разыгрывать три от наших партнеров, от Гумкино зал. И в детский Гумкино зал можно будет пойти, тоже выиграв завтра новые три приглашения, каждое на два лица. Так, здесь много чего нам написали. Про анимацию. Вот вы говорили, Михаил, до новостей, вы говорили, что все равно существует два главных вида анимации. Когда все на плоскости происходит, да. Хотя там своя другая глубина есть. И когда все происходит вот, в трех измерениях.
Ну, под камерой, потому что компьютерная, да. Она виртуальная, конечно, да. Тоже объемно виртуальная, а так под камерой в реальном пространстве трехмерные объекты движутся.
Да. Да, но вот это движение вот классических кукол, вот это вообще невероятная штука.
Кукольная совершенно. Тоже называется стоп-моушен, только да. Это паппет стоп-моушен. Да. То есть кукольная анимация, конечно, замечательная. Считаю, что если вы заметили, что во многих трехмерных фильмах, которые раньше пытались сделать под реальных людей даже, что выглядело довольно противно, стали делать персонажей, похожих на персонажей кукольной анимации. Это очень выигрышно, они очень выразительные, яркие, запоминающиеся образы.
Больше да, вот Я вообще не считаю, что, например, там можно только в редчайших случаях там сделать компьютерного персонажа, который вот такой вот реальный человек. Это если, ну, есть редчайшие случаи, когда это оправдано.
Ну, знаете, сейчас я помню, когда еще я же родился, когда компьютеров не было. Вот, и мы мечтали о том,
такие,
чтобы
нет, они
анимация.
Были такие, но вот, ну, да.
Что анимация будет везде. Но она на самом деле сейчас везде, потому что то, что сейчас называют спецэффекты для игрового кино, это тоже анимация,
конечно,
чаще всего.
Конечно.
И там, конечно, люди уже предельно реалистичны, но они в реальной среде действуют, поэтому противоречий не возникает. В общем, в этом есть своя прелесть, конечно. Но я больше люблю классическое кино. Мне, для меня до сих пор чудо, что рисунок движется.
Угу.
Ну, может, это у меня такие заморочки. А у нормальных-то людей это и не нужно.
Да нет, все это, включая компьютеры, замечательные программы и все. И вот какой-нибудь, когда появился Light and Magic, вот это... Но это все ведь средства. Как,
ну, конечно,
как ручка.
Этим,
ручка, это можно, это и можно написать донос, можно нарисовать что-нибудь.
Да, можно в глаз попасть.
Да, да, можно и в глаз попасть, да. Я до сих пор удивляюсь, почему ручки в самолете не отбирают.
Да.
Вот. Потому что все это средство, это для того, что когда нам есть что сказать, когда мы умеем как сказать, это... Да, это все можно пользоваться чем угодно. И здорово, что средств стало настолько больше. Здесь очень много приводит разных видов. Вот когда мы говорим, что анимация может быть из всего, это, конечно, правда. А, анимация оригами вспомнили здесь.
Бумажная, да. Вот у Бардина фильм был с бумажными птичками.
Да, да. Здесь начинают вспоминать вот этих самых кукол всевозможных из разных фильмов, когда были куклы еще и ходящие, и механические. Вот это знаменитый вопрос. Помните из фильма, какого роста был Кинг-Конг? Да,
да.
А какого роста был Кинг-Конг? Да, какого? Вот такой.
Вы имеете в виду на киносъемках?
Да, первый.
Но там было несколько. Дело в том, что там использовали, ну, я не уверен, что впрямую, но опыт Птушко был такой режиссер, который делал Буратино, который делал
Новый Гулливер.
Мастером, да, он был мировой известности режиссер как раз комбинированных съемок. Вот игрой с масштабами, потому что, например, Буратино в старом фильме, если помните, там три разных Буратино. Там есть Буратино...
Он, по-моему, официально назывался «В прокате золотой ключ».
Да,
да,
там
да,
есть...
Да, да.
Там есть Буратино, как кукла, которую папа Карл носит в руках.
Да.
Есть актер, одетый в Буратино с огромной головой, также и Мальвина. Есть анимированные, то есть буквально анимация покадровая. Куски погони, например, когда кот и лиса там гоняются за Буратино по лесу. И это все вместе очень искусно смонтировано. То же самое в первом «Кинг-Конге» также было. Там был и актер, одетый в обезьяну, и обезьяна, которая находила декорации, была огромная рука, например, которая была в лесу.
Да.
Естественно, что все это ловко в монтаже совмещалось, создавался эффект. Но если вы заметили, там не очень искусно скрыта плюшевая природа Кинг-Конга, потому что у него, скажем так, между ножей такой шовчик проходит. Абсолютно плюшевый медвежонок. В более поздних Кинг-Конгах уже какая-то примесь налет эротизма возникает в отношениях между героиней и Кинг-Конгом. А там чистая платоническая любовь в первом Кинг-Конге.
Да, конечно. Да. Но тут были, нет, были потом замечательные Кинг-Конги тоже.
Да.
Были замечательные, и очень серьезные, да, и такие очень искусно сделанные. Вот здесь, вы помните, у нас в чате кукольную Годзиллу. Еще, ну, вы...
Да, я видел ее.
Да, да, да. Очень смешно, когда в парке юрского периода, когда убегают японские туристы, убегают, они кричат «Годзилла», они кричат, когда увидели динозавра, вот, они кричат. У Бардина отличный фильм «Банкет».
Да.
Вот.
Ну, вот это предметная анимация, это реальный стол был с реальными вещами. Он мне рассказывал, как мы снимали, веселились. Там даже на Штену сейчас он, по-моему, залезал под стол и тряс его, когда надо было.
Ну, тут Вот это чем замечательно, вот такая еще и классическая анимация. Ведь как прекрасно, когда сделано руками еще ко всему. Когда не просто... Потому что все руками, конечно, и запрограммировать можно руками, и все это тоже большая очень работа. Но когда все это... Это такой, конечно, восторг, когда руками сделанные вещи или нарисованные по-настоящему, или же сделанные эти куклы. Я помню, сколько мы здесь с гофманскими куклами в студии возились. Вот. Были чудесными совершенно. Вот. И это действительно, это такая работа. В чем состоит работа аниматора? Да? Утром садишься, начинаешь работать, кукольного аниматора, тогда шла речь об этом. Да. А вот поднимаешь голову, а уже 8 часов вечера. Да? 8 часов вечера.
С нарисованным то же самое.
Примерно. Конечно, это всякая замечательная работа. Но книжки тоже. Книжки это... вот сейчас, когда мы наши районные журналы делаем, кстати говоря, вышел уже 21 номер. Вышел 21 номер Свиблова. Я считаю, что в конце концов та обложка, которая получилась, это отличная штука. С древнерусскими граффити на белой стене. Вот,
у вас сделали. Прекрасный получился журнал Зябликова.
Мы Зябликова?
Да, читателем, да.
Да?
Мы с удовольствием читали.
Вы получили его?
Да,
ой, это здорово.
Я даже везла с собой, чтобы вас попросить автограф.
Да с удовольствием. Но это очень здорово, потому что вот собирать этот журнал тоже даже и по художникам.
Это такая сложная работа, и в общем, да. Очень интересная, очень нужная, кстати.
Ну, я надеюсь, что это понравится. Мы рассчитываем сделать, сколько там у нас со всякими с поселениями, получается, под 140 даже районов по Москве, включая Новую Москву. Так что, ну, это... И вот это та самая работа, когда уже 8 часов вечера через неделю.
Я бы подумал, знаете, о чем?
Да.
Хорошо бы раздвинуть Москву до размеров государства.
А здорово.
Чтобы везде было так же хорошо, как и здесь. Я иногда езжу, конечно, не особо радуюсь.
Это да.
А так бы, чтобы везде плиточка была, бордюрчики. Все аккуратно.
Надо, мне кажется, еще вот в Подмосковье надо все-таки раскассировать и всевозможные начальства, и всевозможных людей важных, приважных. Нужно расселять, вот посмотреть. Какой у нас район Подмосковья?
Похуже.
Да.
Туда
их. Вот туда. И асфальт, чудесные дороги будут, все будет менять, все будет замечательно, спрофилировано сделано. Это тоже, это вот мне кажется, что это так похоже на национальную идею. Вот. Но если вернуться вот к нашим чудесным вещам, которые делаются. Ну вот, я напоминаю, что сегодня вот Билла Питта вот издали, вот сегодня мы показываем. И вот здесь и как здорово, что каждая картинка, которая вот каждая страница, которая открывается, она не только продолжение текста, но она совершенно новая какая-то, новое движение в картинке. Новые еще, люди, новые штучки.
Еще заметно, что ты рисовал человек, который к кино причастен, потому что тут везде действия, везде выражения, замечательные
Сидимое
композиции.
Движение,
это как можно смотреть, как диафильм? То есть читать текста немного, читается он легко, а картинки очень выразительные, там есть что разглядывать. Вот тут пир в дворце, праздник, и там столько персонажей, которые можно смотреть.
Да, и каждого разглядывать. Я больше всего любил, например, в детстве была такая разворот в веселых картинках был когда-то. Вот в таких классических веселых картинках, где были все.
Да.
И были все персонажи там были. То они были там на елке везде, то они на катке там было там замечательно.
Мне кажется, это Огородников рисовал.
Да, да,
мастером многофигурных композиций.
Да, 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 по-моему, точно.
У
да,
кстати,
да, да.
Есть книжка по веселым картинкам. Вот,
да, я знаю.
Есть энциклопедия картинок. Я купил себе несколько томов.
Да.
Антологии веселых картинок.
Мы разыгрывали. Вот у меня до сих пор подшитые 60-го года у меня. Mm-hmm. Вот переплетенные мне бабушка отнесла переплести вот все веселые картинки. Это замечательно. Первые узнали, что случилось с Лайкой. Надо было успокоить всех ребят. Оказывается, она нигде там не пропала, а оказалась на собачьей планете.
Да, да.
Она долетела. Лайка долетела.
Да.
Вот. Вот, прекрасно, дорогие друзья. Ну вот, я думаю, ну все-таки дурацкий вопрос всегдашний. Не погибнет такая ручная анимация?
Да нет. Дело в том, что компьютерная, она тоже ручная. Сейчас есть, конечно, технологии, которые позволяют просто навешивать датчики на актера. Motion capture называется. Актеры двигаются.
Снимают его движение.
Ну, конечно, всегда стараются максимально сократить, во-первых, себестоимость фильмов, во-вторых, скорость изготовления анимации. И это, конечно, помогает, когда актер надел на себя датчики, играет у него даже на бровях, на лице.
Uh-huh. Мимика тоже повторяется.
Все это делается, но все равно это корректируется ручными, так скажем, руликами это называется. Все равно движение должно быть более выразительным, более гротескным. Uh-huh. Потому что персонажи более гротескны, чем обычные люди. Поэтому ручная работа, ну как... Куда она денется, конечно.
Слушайте, откройте еще раз, может быть, я так как-то до конца не понял эту великую тайну про количество пальцев мультипликационных персонажей. Это правда, что там должно быть меньше, не 5?
Ну, знаете, закона такого нет. Для персонажей, у которых крупные кисти, крупные руки, как у Микки Мауса, может, в перчатках,
да.
Один палец убрали, я сейчас не помню историю этого вопроса, но просто 4 как бы хватает. Что 5 уже как забор выглядит. На самом деле... Это зависит еще от того, как рисовать, потому что, в общем-то, вы когда смотрите на руку, вы никогда не видите всех 5 пальцев. Вот мы сейчас сидим, я вижу у вас 4, и там я вижу 4,
да.
И тут я вижу вообще 3. Вот, и,
ну, я
вижу 5, но я специально руки растопырил. И ну, не все это хорошо понимают, аниматоры. Им пальчик сразу один заранее убрали, чтобы он как бы где-то спрятан. Вот. Так же, как уши у Микки Мауса, если вы посмотрите, перемещаются, когда он поворачивает голову слева направо, они не поворачиваются вместе с головой. Угу. Они просто переезжают на другую сторону. Вот так вот
бывает. Ой, ой, это там прекрасно.
Потому что это да. Просто такие приемы. Вот я за что люблю рисованное кино, что в нем есть масса неправильностей, которые превращаются в изюминку, которая делает кино, как сказать, непредсказуемым. Потом...
Но при этом невероятно, это же невероятно живое. Это то, что называли больше правды, чем правда. Это вот получается. И с этими, с теми же ушами, и с тем, как совершенно по-другому двигается. Но это ведь так здорово.
Но это правда не у всех получается. Для этого надо быть гениальным человеком, конечно.
Ну,
как это, говорят, значит, это... все художники пьяницы, но не все пьяницы художники.
Ну, это правда.
Не все аниматоры гении.
Да, ну это правда. Это правда, но это совсем так. А что с литературой не так, а что с живописью не так, и совсем всегда.
Время покажет.
Ну да. Варежка, пишет Этьен, шедевр на века, никакой комп не сотворит такое.
Ну, скажем так, вот я работал с японцами, они хотели сделать новые фильмы про Чебурашку, похожими на фильмы Качанова. Во многом им это удалось, по крайней мере, визуально. Да.
Вот, кстати говоря, вот этот эпизод, это 13-й год или какой-то?
Ай, да? Нет, это было раньше.
Третий.
Седьмой, там, между седьмым и десятым.
В написано 13-й.
Это выпуск полнометражной версии. Они делали один за другим несколько лет, и вот мы в этом участвовали. Там штука в том, что они хотели, они прям говорили, у них задача была, сделайте так, чтобы это было в духе Качанова. У нас даже когда споры возникали, я им не мог объяснить, почему. Я говорил, последний аргумент был, это не в духе Качанова. А, ну тогда ладно, все. Делаем как надо.
Это очень хорошо.
В принципе, я пытаюсь представить ситуацию, почему они позвали меня сначала там консультантом, потом с автором сценария фактически, и дизайн кукол новых мы делали, и музыку записывали, актеров писали. Ну, вот если бы у меня возникла идея сделать там, не знаю, фильм какой-нибудь ремейк японского фильма, я бы, конечно, японцев тоже позвал. Чтобы вышла какая-нибудь нелепица. Вот. Ну, варежка, да, я хочу сказать, что японцы, да, на самом деле фанатеют. Это много лет назад я видел, есть сайт фанатов варежки отдельно. Вот прям варежки.
Да, вот надо срочно фанатеют. Попасть туда. Я тоже фанат варежки.
Это замечательный фильм, конечно. Я в детстве тоже все время рыдал, глядя на него. И все время смотрел, потому что там было что-то невероятно притягательное, и оно там и осталось. Но там мама курит. Я не уверен, что сейчас это покажут. Мама курит. Она варит макароны, курит и вообще ведет себя. И ребенка оставила. Сейчас бы ее посадили, как по нынешним временам-то. Оставила ребенка. Он один ходит там с этой варежкой. Что это вообще безобразие?
Ну, так многие истории получаются. Мне очень нравится предупреждение в кино, что возможны сцены курения. Да. И после этого предупреждения следует кошмарные убийства, там какие-то
массовые причем.
Мне еще очень нравится, когда предупреждение вылезает автоматически на киноканалах, вылезает, когда тебе показывают фильмы из древней истории, средних веков.
Да.
Вот. Показывают фильмы по мифам. Вот я помню, что было предупреждение в фильме «Геракл».
Сцена насилия или чего?
Нет, курение.
Геракл курил, я не знал.
Да нет, там нет. Если он просто... он не дошел до Америки немножко, там, где табак. Он не дошел. Он, согласно мифам, он немножко вышел за Геркулесовы столпы.
А-а-а.
Чуть-чуть в Атлантику вышел.
Понятно.
Тогда с Гелиосом, когда надо было. Вот, а дальше нет. Дальше нет. Он просто не попал. Так что это здесь можно даже подавать в суд. Из у Бардина «Адажа» фильм назывался. Да? Вот.
Да.
Да, Лика абсолютно, абсолютно права. Ну, во всяком случае, знаете, искусство – это упоительное занятие. Упоительное занятие.
Но и мучительное, должен я вам сказать.
А что, что это просто?
Когда что-то не получается, я просто схожу с ума, например. Никто этого не видит, но я схожу буквально. Себя ненавижу, то, что я делаю, ненавижу.
А что
тех, кто со мной работает, ненавижу.
Михаил, что вам помогает?
Чувство. Когда получится, помогает.
Выйти.
Знаете, как собачка маленькая. Вот, она добрая, виляет хвостом, а там попробуешь.
Да, 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 да.
Вот
да.
Это вот происходит совершенно неконтролируемое. Да.
Ага. Да,
искусство
да, да,
это
да.
Езда в незнаемое, в этом смысле никогда не знаешь. Ну, чтобы не выглядело, а то люди подумают, что художник ходит розами там, дышит исключительно.
Да. Совершенно подошел,
нет, к сожалению.
Подошел к Мольберту,
да.
Написал шедевр.
Да.
Пошел дальше.
Да.
Вот. К другому Мольберту.
К сожалению, нет.
Нет, так не бывает.
Были гениальные художники. Я не знаю, бесился ли Репин, когда на него не выходил. Он же писал очень много. Но он видел очень хорошо, например, какие работы у него не удались. Я помню, у него в мемуарах где-то было упомянуто, к нему приходили покупатели, какой-то там депутат этого учредительного собрания, что ли, пришел, стал выбирать. Я ему говорю, не берите эту дрянь картину. Нет, купил, дурак. Продавал все, что было.
Но Репин очень любил улучшать, даже когда это было уже выставлено.
Но это не только Репин.
И за ним бегал грабарь. Грабарь, потом бегал грабарь, за ним бегал, просто отсекал его от всех картин.
Нет, было постановление не пускать Репина с тюдником, с красками в галерею, чтобы он не перемазал.
Да.
Ну вот я не знаю, мне трудно сказать, хуже они становились или лучше. Потому что,
они становились другими.
Невозможно.
Ну, да.
Со мной тоже так бывает. Я поскольку пишу, я иногда начинаю переписывать. Фотографии-то сохраняются предыдущие. И так лет спустя 5-6 смотришь, думаешь, эх, черт, не надо было трогать. Ну, в конце концов, это жизнь... художника его произведения. Микеланджело, как известно, умудрялся скульптуры исправлять. Если вы его последнюю пьету посмотрите, вы увидите, что он изменил позу Марии, которая держит Христа.
Последняя которая?
Которая стоит в Милане, в замке Сфорца. Она как бы не доделана. И там видно, что вот он здесь был, а потом она его переделала. Поза стала более спокойной, он меньше стал висеть у нее в руках, и рука от висящего Христа осталась неотрубленная. Как это вообще? В мраморе. Это же не резинкой по бумажке стереть.
Ну, он просто убирал вещи.
Мощнейший художник. Да.
Да. Любимые, недоделанные в Академии во Флоренции есть, почти совсем не сделанное. Это просто что-то невероятное. Просто что-то невероятное.
А вот Брэд Питт все доделал.
Билл Питт.
Ой, извините, я сказал, Брэд Питт.
Тоже все доделал. А Брэд Питт тоже все доделал. Я его страшно люблю.
А является ли Брэд Питт каким-то родственником Билла? По степени таланта, я думаю, что безусловно, да.
Ну да.
Так вот, Билл картинки свои делал, конечно, видно, какая легкость, с какой он это легкостью делает.
И причем все,
это вот
и
то, что называется
движение.
Реалистическое Ой. Изображение, но оно настолько легкое и настолько с книжкой сочетается, что...
Здорово.
Слушайте, цветные карандашики, немножко акварели.
Все, мы должны завершать. Покупайте книжки, замечательные книжки Билла Питта, издательство Мелик Пашаев. И мы с вами продолжим заниматься кино, потому что у нас музей кино будет, музейных палат. А я только напомню, что у нас в гостях Ольга Корнилова, пиар-директор издательства «Мирик Пашаев» и художник, аниматор, продюсер, сценарист, что угодно.
И вот прочее, замечательно,
и прочее. Михаил Алдашин, всем большое спасибо. До свидания. Ненадолго с вами прощаюсь.
Друзья, перед вами Этьен Жерар, лучший рубака всей легкой кавалерии императора Наполеона. О его подвигах и приключениях рассказал один англичанин, Артур Конан Дойль. Так вот, со 2 сентября мы встречаемся каждое буднее утро в 7 часов 8 минут по полуночи. Подвиги и приключения бригадира Жерара с понедельника по пятницу в 7:08. До встречи, друзья!